Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить организатора семинара за возможность выступить здесь. Я надеюсь, что то, что будет представлено в моем докладе, будет полезным, ну или, по крайней мере, интересным для собравшейся здесь аудитории. Название доклада вы видите на слайде. Это «Текущие перспективные технологии виртуализации как платформа для организации облачных вычислений, сравнение и анализ». В основном здесь речь пойдет про технологии виртуализации. Практически все, что будет сказано, оно уже доступно в настоящее время. Это можно скачать, запустить, попробовать. Другое дело, что некоторые моменты, они еще проработаны не до конца, находятся в сыром виде, и для, допустим, использования в смысле продакшн, они не готовы. И именно в этом плане нужно понимать термин «перспективные технологии». Вообще в этой секции планировалось два доклада. Один мой, он касается виртуализации, и второй это Михаила Жижина, который, к сожалению, не смог приехать. Он должен был рассказывать именно про технологии облачных вычислений. Я их здесь только немножко затрону. Как то место, где для этих технологий применяется виртуализация. Вообще с технологиями виртуализации мы занимаемся примерно уже 3 или, может быть, 4 года. В Институте космических исследований развернуто два полигона. Один из них работает на платформе XEN. Это достаточно известный инструмент для создания виртуальных доменов. И второй полигон использует такой продукт, который называется OpenVZ. Это свободная реализация коммерческого продукта Виртуоза. За это время накоплен некоторый опыт, которым я хотел бы поделиться с вами. Если говорить про облачные вычисления, то здесь на слайде представлена хорошо известная парадигма, которая состоит из трех ключевых концепций. Первая – это инфраструктура как сервис, вторая – платформа как сервис, и третья – программное обеспечение как сервис. На нижнем уровне для конечного пользователя представлены вычислительные ресурсы, как они есть. Они могут быть физическими, либо виртуализованными. Причем этот уровень является базисным уровнем для всего остального. На следующем уровне конечному пользователю уже представлены не только вычислительные ресурсы, но и некоторый программный стек, в котором он может разрабатывать, тестировать и развертывать свои приложения. И третий уровень – это вершина айсберга, парадигма программное обеспечение как сервис, на котором конечному пользователю представлен уже конечный программный продукт, которым он может пользоваться, как правило, через сетевой доступ. Если говорить про технологии виртуализации, то они в основном затрагивают два нижних уровня. В первую очередь, это инфраструктура как сервис, где нам желательно иметь какой-то инструмент для того, чтобы виртуализировать ресурсы и уже потом в некотором обобщенном виде предоставлять их конечным пользователям. И платформа как сервис, где эти ресурсы являются платформой для развертки программного стека. Что нам дает технология виртуализации? Здесь можно рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения администратора центра данных, который хочет, чтобы его хозяйство работало хорошо, надежно. И с точки зрения конечного пользователя, который хочет иметь некоторую безопасность, функциональность за приемлемые деньги. Что касается центра данных, то здесь ключевой момент – это возможность консолидации вычислительных ресурсов. Что значит консолидация вычислительных ресурсов? Можно рассмотреть достаточно простой пример. Когда у нас есть некоторый набор сервисов, для меня близкие интернет-сервисы, допустим, это сервис DNS, сервис почты, сервис авторизации, которые должны работать на каких-то, естественно, вычислительных ресурсах. До виртуализации необходимо было для этих сервисов выделять разные физические устройства. Как правило, это связано с вопросами безопасности. В частности, мы, если хотим строить сеть, нашу инфраструктуру правильно и хорошо, мы не должны путать публичные сервисы и приватные. Потому что в противном случае мы можем наткнуться на очень серьезные проблемы, если что-то где-то будет взломано. Виртуализация, она позволяет нам эти сервисы увязывать на одном физическом оборудовании. Вот. Ну и как бы одновременно мы резко повышаем уровень нашей безопасности за счет введения изоляции между различными сервисами. Вот. Что касается конечных пользователей, то для них вот очень важна свобода выбора системного программного обеспечения. Вот. Если мы говорим про пользователей Unix, то, например, ну, вот как это было раньше, как классическим образом решалось, то есть есть большой сервер, на нем заводится куча пользователей, есть общая библиотека Libc, определенная версия, и хотите, не хотите, с ней работаете. Если не хотите работать, вам нужно провести какую-то кастомизацию, которая требует, ну, определенных системных знаний. И не все приложения, они эту кастомизацию могут подхватить. Вот. Очень важны функции системного администрирования. То есть при виртуализации мы можем поднять виртуальный сервис и, грубо говоря, дать на него полный набор разрешений для конечного пользователя, не боясь, что он там что-то где-то сломает, и от этого пострадают другие пользователи, другие ресурсы. И последний момент, тоже довольно важный, это представление гарантий на вычислительные ресурсы. То есть уровень виртуализации дает нам некоторую степень изоляции. И на основе этой изоляции мы можем пользователю, ну, некоторые моменты гарантировать. Допустим, гарантировать, что его приложения всегда будут иметь доступ к какому-то минимальному набору оперативной памяти в некоторых случаях. Вот. Либо к какому-то минимальному объему процессорного времени. Вот хочу обратить ваше внимание на один очень интересный феномен. Если мы говорим про виртуализацию, то очень часто с этим связано понятие накладных расходов. То есть мы должны жертвовать какой-то долей производительности, как правило. Вот, потому что вот этот промежуточный слой, вот он на себя эту производительность, в общем-то, забирает. А вот поразительно то, что эти накладные расходы, они в некоторых случаях могут присутствовать со знаком минус. То есть мы можем не только терять производительность, но и ее, в общем-то, как бы и приобретать дополнительную. Вот, за счет чего это происходит? Если мы посмотрим вот на стратегию производительной вычислительного оборудования, ну, например, на примере вот линейки процессоров фирмы Intel, да? Вот, а также ценовую политику, то легко заметить, что каждый следующий гигагерц, в смысле производительности, нам стоит все больше и больше денег. То есть получается так, что производительность оборудования, она растет экспоненциально, стоимость оборудования растет экспоненциально вот с ростом производительности. Вот. И в этом смысле кажется, что если, в принципе, у нас бюджет ограничен, то нам хорошо бы работать как бы в классе low-end. Вот. Ну и дальше с помощью там различных парадигм, типа облачных вычислений, чего-нибудь, там гриды и так далее, наращивать наши вычислительные ресурсы. Вот это не всегда так. Вот. Почему так получается? Потому что если у вас система мощная, вот, то вы на этой мощной системе можете поместить больше тех объектов, которые создают сетевую нагрузку. Раз объектов много, значит статистически у нас разница между средней загрузкой системы и пиковой загрузкой системы уменьшается. А это означает, что мы можем позволить себе большую величину средней загрузки системы при той же вероятности получить отказ обслуживания из-за нехватки ресурсов, ну, во время пиков. Вот. Вот если мы посмотрим на три графика, то вот первый график показывает нам, значит, нормализованную стоимость единицы производительности у процессора. Вот. Второй график, ну, это эвристический график, в принципе, он как бы не имеет под собой каких-то таких вот серьезных исследований, я его нарисовал примерно. Он показывает, что допустимый уровень средней загрузки вот, с ростом производительности растет. Вот. И тогда, если мы эти два графика совместим, вот, то есть мы будем считать, значит, стоимость единицы производительности с учетом допустимой средней загрузки, вот, то у нас то, что по-английски называется trade-off, то есть либо то, либо сё, он превращается в некоторую кривую, которая имеет оптимум. То есть здесь мы можем производить некоторую оптимизацию, выбирать именно те модели, которые наилучшим образом подходят под наши задачи. Вот такой вот интересный эффект можно достичь с помощью консолидации ресурсов на технологиях виртуализации. Вот. Вот в этом смысле виртуализацию целесообразно рассматриваться как средство совместного использования всех вычислительных ресурсов. Причем здесь можно выделить два сценария. Значит, первый сценарий – это то, что, как правило, связано с бизнес-приложениями, когда нам требуется изолированный доступ с резервированием и гарантием. Вот. И второй сценарий, он больше подходит для научных приложений. Вот здесь у нас как бы резервирование гарантии отходит на задний план. Вот. И в первую очередь нас интересует безопасный и конкурентный доступ к общим ресурсам. Вот. Но почему так? Вот. Ну, потому что, вот, по моему опыту, происходит обычно следующим образом. Приходит человек и говорит, вот мне для моей задачи нужно очень много памяти. Вот. Как часто вы будете запускать вашу задачу? Ну так, от случая к случаю. То есть, в принципе, здесь целесообразно дать пользователю возможность аллокировать все вычислительные ресурсы для того, чтобы он смог еще там обсчитать свои космические снимки, вот, либо выполнить какое-то статистическое моделирование. Вот. Но эти задачи, как бы, они работают не всегда, а от случая к случаю. Вот. Если говорить про характеристики технологии виртуализации, то здесь можно выделить следующие группы, по которым мы можем вот различные технологии сравнивать и выбрать ту, которая нам наиболее подходит. Ну, во-первых, первое – это способы управления доступом к ресурсам, которые могут быть конкурентными, либо изолированными. Вот. Вторая группа – это, значит, накладные расходы, с которыми нам приходится сталкиваться, когда мы разворачиваем платформы виртуализации. Ну, с чем они связаны? Они связаны с тем, что происходит более частое переключение контекста, которое очень ресурсоемко у процессоров. Иногда приходится выполнять программную эмуляцию для того, чтобы перехватывать некоторые команды, вот, которые требуют привилегированного режима, а мы полностью привилегированного режима дать не можем в силу тех или иных причин. Вот. И очень важный момент – это дублирование программного кода. Вот. Ну, типичный пример заключается в том, что, допустим, подняв несколько виртуальных доменов, мы вынуждены держать у себя не одну ядро операционной системы, а N ядер операционной системы. Вот на этом моменте я остановлюсь немножко поподробнее дальше. Вот. Очень важны функциональные возможности, которые связаны с технологией виртуализации. То есть это свобода выбора гостевой операционной системы. Вот. Возможности виртуализации оборудования. Вот. Прямой доступ. Возможности осуществления прямого доступа оборудования, чтобы, опять же, сокращать накладные расходы на поддержку наших виртуальных доменов. Вот. Ну, вообще технологии виртуализации существует великое множество. Их вот, при анализе удобно распределять по классам. Можно выделить три основных класса. Первое, самый простой класс, это так называемые контейнеры. Но фактически эта технология, она не является полноценной технологией виртуализации. Она, скорее всего, некоторое свойство операционных систем по изоляции ресурсов, которые предоставляются пользователям друг от друга. Вот. Ну, то есть мы изолируем ресурсы с помощью изоляции пространства имен, плюс вводим некоторые коды на их использование. И у нас есть некоторая эмуляция, собственно говоря, вот, виртуальных машин на нашей системе. Вот по такому принципу работает система OpenVZ, Linux, Windows Server, Solaris Container, довольно старая система, в принципе, хорошо работающая по отзывам. Вот. И сравнительно новая система Linux контейнера, вот, которая появилась недавно и еще как бы, не очень хорошо отлажена. Следующий тип – это паравиртуализация. Вот. Это уже нечто похожее на полноценную виртуализацию, вот, слайд, но требующее изменения кода гостевой операционной системы. Чтобы гостевые операционные системы они как бы могли конкретно работать с менеджером, который называется там гипервизор, либо Virtual Machine Manager. Вот. Необходимо ну, некоторые критичные участки, связанные с системными вызовами, которые требуют полных полномочий на аппаратуру, модифицировать. Вот. И вот такие модифицированные гостевые системы они уже способны работать совместно с гипервизором. Вот. Ну и следующий тип – это полная виртуализация, которая имеет как бы, две способы реализации. Это бинарная трансляция. Вот. Ну, что такое бинарная трансляция? В некотором смысле эта вещь, она похожа по виртуализации, но происходит динамически. То есть На гостевых операционных системах мы критические участки, которые мешают совместной работе, не изменяем заранее, а изменяем динамически во время исполнения кода. Вот. Что, естественно, требует накладных ресурсов процессора. Вот. И поэтому такой способ, он сравнительно медленный. Вот. Ну и аппаратная поддержка, где вот эти функции, они уже переносятся с программного обеспечения на саму аппаратуру. Вот. Ну здесь, в принципе, можно выделить такие технологии, как Kernel Virtual Machine. Эта технология вот сейчас активно поддерживается Linux, и, в принципе, есть как бы анонс о том, что это будет, ну, или уже стало официальным, так сказать, способом виртуализации для Linux-систем. Вот, Xen умеет делать такие вещи, VMware. Вот, Hyper-V — это разработка от Microsoft, ну и Kernel. Если мы будем двигаться сверху вниз, вот, то мы будем наблюдать, значит, увеличение функциональности и снижение производительности вот, от уровня к уровню. Вот, возвращаясь к способам доступа к ресурсам, вот, я вот хочу рассмотреть это на примере конкурентного и изолированного доступа к ресурсам на примере оперативной памяти в системах Xen и OpenVZ. Вот. Ну, значит, во-первых, замечу, что бы нам хотелось иметь в идеале. Допустим, чтобы у нас есть какой-то объем оперативной памяти на нашей физической системе. Вот, вот по моему опыту взаимодействия с пользователем хотелось бы разделить его на две части. Первую часть разбить на зарезервированные участки и раздать их виртуальным доменам, чтобы у пользователя был какой-то минимум, которым он может всегда распоряжаться и который всегда ему доступен. А из второй части сделать некоторый пул и к этому пулу предоставить конкурентный доступ со стороны доменов, чтобы пользователь мог, в принципе, аллокировать достаточно большие объемы памяти, если ему это надо, если есть для этого свободные системные ресурсы. Вот, к сожалению, вот этот идеальный случай, он на данный момент пока не реализуем. Вот, если мы рассмотрим то, как это происходит в той же системе Xen, ну и в других системах полной виртуализации, то здесь, значит, каждому пользователю выделяется свой, значит, участок оперативной памяти и свой своп. Вот, и эти участки между собой не пересекаются. Вот. То есть мы что должны сделать? Мы должны систему, там, наши 8 мегабайт изначально порезать на какие-то участки и раздать их виртуальным доменам. Вот. А если мы посмотрим то, как это происходит в контейнерах, ну, например, OpenVZ, то тут ситуация прямо противоположная. У нас есть некоторая общая виртуальная память в системе, вот, которая, соответственно, отображается на оперативную память и на своп, находящийся в дисковом пространстве. Вот. И дальше виртуальные домены, они могут аллокировать эту память. Вот. Мы можем ввести некоторые ограничения на аллокирование виртуальной памяти. Но прямо вводить некоторые требования о том, как будет использоваться именно оперативная память для виртуальных доменов, мы в этом случае, к сожалению, не можем. Вот. Мы можем сделать некоторый такой фокус, например, убрать своп. Тогда у нас останется только оперативная память, предположим, 8 гигабайт. Вот. Мы эту 8 гигабайт можем ввести, там, порезать на N доменов, допустим, по 4, да, по 2 или по 4 гигабайта. И вот эти объемы раздать пользователям через соответствующие ограничения. Вот. Но тогда у нас, опять же, конкурентного доступа не будет. У нас все превратится вот в изолированный доступ, как это мы видим на модели распределения в системе Xen. Вот. У обоих этих технологий есть некоторые расширения. Вот, в частности, если говорить про Xen, то здесь действует такая некоторая технология Balloon Driver, которая позволяет динамически распределять память между гостевыми доменами. Вот. Но я не буду как бы вдаваться в тонкости этой технологии. Просто конечный сухой остаток здесь такой, что мы можем действительно с помощью этой технологии память перераспределять, но конкурентного доступа мы все равно не получаем. То есть у нас просто есть некоторая команда, с помощью которой мы можем откусить там какой-то объем памяти одного домена и отдать его другому. А, вот. Изначально эта технология, она, значит, растет из систем виртуализации VMware. Вот. И там она нашла дальнейшее распространение. То есть над технологией Balloon Driver строится дополнительный монитор, вот, который смотрит, сказать, на те домены, которые испытывают острую нехватку в оперативной памяти. Ну и соответствующим образом им эту оперативную память перераспределяет из тех доменов, которые этой не используются. Но опять же, как бы эта система, она такая полудинамическая, полустатическая, потому что перераспределение идет, ну, такими пачками. Вот. Если говорить про технологии контейнеров, к которым, кстати, и относится вот система OpenVZ, то здесь так народ подходит с другой стороны. А вот есть другая технология контейнера, которая называется LXC. Вот это новая система виртуализации контейнеров в Linux. Вот она официально была вставлена в Windows версии 2.6.29. Вот сейчас ядре присутствует, но до конца она не доделана. То есть, как бы, пользоваться ей пока еще нет возможностей. Вот. Вот эти контейнеры, они позволяют задавать ограничения на использование оперативной памяти. Вот. Ну, таким образом видно, что, в принципе, мы, как бы, с одной стороны и с другой стороны подходим к некоторому такой идеальному случаю, где нам, ну, хотя бы в некотором смысле доступен комбинированный доступ к ресурсам RAM со стороны виртуальных доменов. Вот. Следующий важный шаг – это дублирование исполняемого кода. Вот. Вот если мы посмотрим на технологии полной и паравиртуализации, вот, то увидим, что здесь происходит полное дублирование исполняемого кода. То есть у нас дублирование происходит и на уровне ядра, то есть работает N ядер операционных систем, и на уровне системных библиотек, и на уровне приложений. Вот. Таким образом, вот, как бы, фактически наше программное обеспечение, которое работает на физическом устройстве, оно довольно сильно распухает. Вот. Если мы перейдем к контейнерным технологиям, вот, то здесь у нас вся система обслуживается одним ядром. Вот. Но при этом библиотеки, системные библиотеки продолжают дублироваться между гостевых доменах. Вот. Но возможно некоторые расширения. Допустим, вот технологии виртуоза, которая, в принципе, является папой для технологии OpenVZ, вот, есть проприетарная технология, такая проприетарная фича, называется VZFS. Это специальный тип файловой системы, которая позволяет осуществить доступ к общим файлам из разных гостевых доменов. Вот, и таким образом мы можем вот уже на первый, второй, третий, на третьем уровне дублирование точно так же убрать, например, пользоваться общей библиотекой Elipse. Угу. Ну, тогда я дальше очень, как бы, кратко постараюсь. Вот здесь показаны негативные последствия дублирования исполняемого кода. Здесь мы имеем, значит, расход дискового пространства, расход оперативной памяти. Но самое важное, что, как бы, нам мешает жить, на самом деле, это увеличение актуального набора исполняемых инструкций. Вот к чему это приводит? К тому, что текущего кэша в процессорах, который, в принципе, нельзя никаким образом зарезервировать, и который ограничен, вот, его становится не хватать. И это резко влияет на производительность системы в целом. Вот, ну, как бы, здесь на слайдах показаны результаты этого эффекта, который приводит к тому, что, например, латентность сервисных вызовов может увеличиваться там, в 6 раз, например. Вот, или и в 2 раза там, повышаться нагрузка на процессор. Вот. Из-за этого дублирования. Вот. Ну, есть, как бы, еще такая довольно важная тема, которая связана с вводом-выводом. Вот. Это наиболее такое чувствительное место, на которое расходуются системные ресурсы. Вот. Связано это с тем, что в обычной виртуализации у нас нет прямой связи между драйвером устройства, вот, и памятью в гостевом домене через систему DMA. Вот. Но эту как бы вещь можно, так сказать, улучшить, если использовать поддержку аппаратной виртуализации. Вот. Ну, здесь опять же, так сказать, на слайде покажено, чего нам все это стоит. Ну, конкретно, допустим, производительность интерфейса 10 гигабит, она уменьшается там, с 9,5 гигабит в секунду, вот, ну и до примерно 2 гигабит в секунду. Вот. При том, что нагрузка на процессор увеличивается в 2 раза из-за этого эффекта. Ну и примерно аналогичные вещи происходят с дисковой системой. Вот. Ну, в заключение хочется сказать, что, в принципе, я представил некоторые такие, можно сказать, одни из таких уязвимых моментов технологии виртуализации, которые следует использовать при ее выборе для как бы, вашей инфраструктуры и при выборе как бы, той платформы, которую вы будете использовать, если будете развивать у себя технологию облачных вычислений. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
Виртуоза?
Да.
Ну, во-первых, я ее упомянул, виртуоза. Да, на слайдах. Например, вот здесь. Вот. А во-вторых, ну, я, в принципе, делал акцент на то, с чем мы работали, в первую очередь. Вот. Виртуоза – это проприетарная вещь, вот, поэтому как бы с ней не было возможности близко познакомиться.
Может, я пропустил, но вот так не удалось понять. Вот накладные расходы на виртуализацию. Вот пусть для третьего способа, где там полная виртуализация.
Я немножко скомкал эти вещи. А, вот, если мы, допустим, говорим эффект от дублирования программного кода, вот, то вот он хорошо показан на нижнем слайде. Значит, здесь у нас что рассматривается? Рассматривается некоторый тестбет. Один физический сервер, в нем поднято два виртуальных домена. В одном работает веб, в другом база данных. Вот. Есть эмулятор нагрузки, который, так сказать, делает запросы к веб-приложению. И вот, собственно говоря, два графика. Ну, тут даже три графика. Это базовая загрузка системы без виртуализации с контейнерами, и верхний график это с полной виртуализацией. Ну, точнее, здесь используется вообще Xen, но, в принципе, там примерно как бы он аналогичен полной виртуализации. Вот. По оси Y откладывается среднее время выполнения запроса. Вот. И как видно, что без виртуализации это 20 миллисекунд, с полной виртуализацией он доходит до 120 миллисекунд при выполнении загрузки. То есть латентность выполнения запросов в веб-сервере увеличивается в 6 раз.
Скажите, это все на одном компьютере делается, или на какой-то распределенной системе?
Вот это на одном компьютере.
На одном. И реально сколько можно там задач-то считать? Mm-hmm. С учетом всех накладных расходов. Сколько можно виртуальных машин, грубо говоря, запустить?
Ну,
каких-то задач, типа там, Word какой-нибудь, не знаю, еще что-то.
Значит, оценки, ну, по крайней мере, те, которые я встречал, вот, потому что это все как бы зависит от задачи. А, вот, что если мы имеем там полную или пару виртуализацию, то при Йоге это примерно 4-6 виртуальных доменов. Дальше уже смысл полностью теряется. Вот. Если говорим про контейнерные технологии, то там можно десятки виртуальных доменов запускать.
Но, наверное, все равно перспектива – это все-таки распределенная система, да? Виртуализация на распределенных системах.
Ну, естественно.
Но таких пока нет, наверное. Чтобы виртуальная машина, неважно, где там она, физическая база, не на одной машине, а на несколько.
Ну, от накладных расходов вы все равно в этом случае не избавитесь. А если говорить про распределение, то, насколько я знаю, вот у системы VMware, которая проприетарная, есть вот такие разработки, когда, в принципе, вы можете запустить некоторый гипермонитор на нескольких машинах, и он будет перебрасывать задачи с одной физической сервера на другую, таким образом балансирование нагрузок.
По опыту, насколько по моему личному опыту, то есть единственное, для чего можно использовать, по крайней мере, на данный момент всю эту виртуализацию, тут когда у нас есть там три сервера, один почтовый сервер, там один веб-сервер отдела, да, там нагрузка на них мизерная совершенно. Мне для этого три машины держать не надо совершенно. Запихнуть их на один сервер, поднять там три виртуальных машины, это замечательный вариант. А что-то серьезное считать, там или там дисковая какая-то нагрузка, то это вообще просто такие дикие тормоза, что лучше даже и не пытаться. И хотя там и говорят, что там 5% там вот накладные расходы, если полная виртуализация там на ЦПУ, но с вводом-выводом совершенно никакая производительность там. Или передача по сети, там, если идет поток видео, там, например, пакеты просто теряются, там передача UDP вообще просто никакая совершенно. То есть очень много проблем, еще совершенно все недоработано. То есть вот для использования вот именно каких-то таких высоконагруженных серверах, а для каких-то мелких, там, чтобы их сократить там на кондиционирование, расходы, там, электропитание, это замечательно, все прекрасно работает, очень хорошо. Ну да, там можно и балансировать нагрузку с одной машины на другую, это все работает. Но если нагрузка серьезная, то тогда работает очень плохо.
Ну, я по своему опыту могу сказать, что это все очень зависит от того, какую технологию виртуализации вы используете. Вот. Например, вот у нас на полигоне вот есть как бы N машин, вот, которые работают под Xen и общаются по протоколу iSCSI с общим хранилищем через сеть хранения данных. Вот, и все это работает достаточно быстро, в принципе, латентности почти как бы не видно. Вот, но единственное, что мы как бы тестировали тогда, когда работало 1-2 виртуальных домена. То есть, как бы, резкое количество виртуальных доменов, которые работают на машине, мы не увеличивали в этом
еще
случае.
Еще есть важный аспект, он отмечен, именно безопасность.
Когда... Комментарий, вот то, что говорил Антон, что говорите вы это тестировали на некотором полигоне, а Антон говорит о реальной работе всего научного центра в реальном времени, где есть самые разные сервисы, в том числе и очень тяжелые, и есть легкие. А практики. Вот берем и применяем все эти технологии на практике. Научного центра в Чернобыле, в котором работали там 5000 человек, 5000 компьютеров, огромное количество разного рода сервисов. Легких, тяжелых, вычислений, грид, все на свете. И потом смотришь, где это можно применить. Вот то, что он сказал, это та реалия, на которой все проверено.
Да, но при этом вы не сказали, чем вы пользовались и сколько виртуальных доменов вы запускали, и на каких машинах вы их запускали. То есть вы говорите, что у вас все плохо, но при этом как бы, так сказать, без деталей.
Вот я с научного центра, положим, захотели вы в МГУ в рамках факультета запустить это дело. И выяснится, что...
Что на одной машине мало виртуализировать. На суперроботе. Нет, а потом очень важный здесь аспект – это безопасность. Вот часто возникает задача какому-то удаленному пользователю там, из-за бугра предоставить ресурс, там, какую-то программу. Вот ему надо бы дать свою машинку, пусть даже командную строку, но чтобы он ничего не видел вокруг. Ни демонов, ни системных вещей. Вот это, в принципе, решается. Но это отдельный аспект этой проблемы прозвучал. Спасибо за доклад. Благодарю еще раз.